«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Москве, в возрасте 83 лет, ушел из жизни актер и режиссер Лев Дуров. На его счету более 200 ролей в театре и кино, режиссерские работы. И сегодня выдающегося актера и театрального деятеля, и кинематографиста мы вспомним с Александром Шпагиным, киноведом. Добрый вечер, Александр Вадимович.
Добрый вечер.
И нашим сапкором в Германии Юрием Векслером. Александр, как вы оцениваете вообще потенциал Льва Дурова как актера? И насколько процентов, что ли, он реализовался?
Ну, у него совершенно счастливая актерская судьба, потому что он снимался в кино практически с 22 лет. Он снимался и в театре работал очень много. Это одна из, наверное, лучших вообще судеб в истории 20 века. Я думаю, что он реализовался на 100%, потому что он сыграл все, что мог. И хотя он не стремился к особо, не стремился к внешнему перевоплощению, порой его актерская судьба заставляла еще как перевоплощаться, как, например, в роли сумасшедшего старика в «Непослательном гонца» или... ненормального, странного, значит, то ли шофера, то ли киллера Рафинада во всей королевской рати. Или каких-нибудь злодеев он играл. Хотя это не была его актерская тема, но актерская тема была его, конечно, тоже мощная совершенно. И вообще, на самом деле, сейчас вот я думаю, он внес совершенно новое состояние в актерскую палитру 20 века. Может быть, поэтому еще и так его... сильно и активно начали использовать, особенно 60-е годы. Это был один из первых нервных актеров, который внес невероятную нервность на экран. Ничего подобного в 30-е годы. И в 50-е, когда он начинал, не было. Потом в 50-е он играет всяких живчиков, просто роли второго плана, каких-то веселых молодых ребят, приятелей главных героев. Но как только нерв в обществе, градус нервный повышается, в 60-е годы, вот тут о нем вспоминают, и он пошел. Ну а уж в 70-е начинается просто фантастический его расцвет, потому что он снимается там по 5-6 картин в год. Невероятно много работает на телевидении, невероятно много работает в театре, невероятно много ставит. И вообще непонятно, когда он все успевал. И при этом еще он везде. Вот я помню, были тогда элитарные такие кинотеатры. В конце 70-х они открылись. «Рекорд», «Встреча», «Пламя». И я, естественно, туда, будучи пацаном, бегал смотреть элитарные фильмы. Это было очень хорошее нововведение советской власти. И там были часто творческие вечера с известными людьми. Вот я был на двух творческих вечерах Дурова. То есть он успевал спокойно совершенно и это. И это очень хорошие были вечера. Он читал, он рассказывал. На одном вечере вообще голый разделся до трусов, вот, и играл монолог такого глупого рыбака, который полез в воду. Это было очень неожиданно для 81 года. Знаменитый артист разделся до трусов на сцене. Вот. Ну, все это было замечательно. Это был огонь такой. Он зажигал, действительно. Так что, конечно, нет, актерская судьба его, если отвечать, она замечательно совершенно состоялась. Трудно даже представить себе, в каком еще качестве он мог быть не использован, потому что даже он сыграл и глубоко драматические, мощные роли, как, например, у Климова Элема в «Прощании», «Прощание с матерой», по роману «Прощание с матерой», фильм «Прощание», может быть, вообще его лучшая роль в кино, или трагикомическую, драматическую роль в фильме, например, «Зачем человеку крылья». Вроде бы его судьба определила в актеры второго плана. Ну, маленького роста, особо невзрачный, явно не герой, явно не герой с большой буквы. А тем не менее он таковым героем стал. И в его интонации было постоянно... вроде он внедрен в пространство, внедрен в общество, он старается что-то, он его герой, он старается все время что-то сделать, и все вроде даже получается, но как-то все не совсем удачно, все не так, ребята. Это был, конечно, его во многом образ, это был классический неудачник, но у которого даже непонятно, почему эти неудачи происходят. Вроде он все делает правильно, а потому что есть интонация глубинная у него в игре, все не так, ребята. Интонация, предельно соответствовавшая времени 70-х годов, 80-х. И интонация вот этого социального напряга, социальной боли, я бы даже сказал, какой-то. Вот он ее в себе нес. Не только в характерных ролях, а в первую очередь там, где он как бы особо не перевоплощался, а играл персонажей современности.
Спасибо, Александр. С нами на связь из Берлина вышел наш сапкор в Германии Юрий Векслер. Юрий, добрый вечер. Какие театральные работы Льва Константиновича вам более всего запомнились?
Я сейчас скажу, но я хочу сказать, что вот присоединяюсь к тому, что он был везучим в актерской судьбе, и все-таки главным его везением была встреча в молодые годы с режиссером Анатолием Эфросом еще в детском театре. И Эфрос, переходя из детского театра в Ленком, а потом на Малую Бронную, имея возможность забрать с собой несколько актеров, всегда забирал эту группу, и всегда в ней был Лев Дуров. И, конечно, 27 лет сотрудничества – это огромная школа, и это свой режиссер, это его режиссер, которому, конечно, он во многом обязан тем, каким актером он в конечном итоге стал. А впервые я его увидел в Ленкоме, и я вот сегодня вспоминал и подумал, как интересно, это было, наверное, лет 50 назад, в небольшой роли, в пьесе Родзинского «Снимается кино», он играл, там была пара художников, он играл одного из молодых художников. И несмотря на то, что в этом спектакле были заняты известные актеры старшего поколения, Гиацинтова, например, Пелевин, но играл главную роль Ширвиндт, молодой тогда, очень красивый. И впервые появилась тогда в театре Елена Яковлева, которые производили сильнейшее впечатление, была другая эстетика. Тем не менее, Дуров запомнился мне тогда сразу. И я вот думаю, дело не в моей памяти и не в моей юности, а в том, что они все прекрасно работали, и Дуров работал замечательно. Поэтому эту роль я помню, как сейчас. Но потом уже на Малой Бронной я видел его мастерские работы, и хочу сказать, что мне представляется важным его качеством это умение делать образ объемным, даже когда это как будто бы позитивный такой персонаж, в нем потенция к злу всегда присутствовала в ролях у Льва Дурова. А уж когда это были шекспировские, например, персонажи, тоже важный момент. Я считаю, что актер, который поиграл Шекспира, сыграл роли у Шекспира, это вообще актер другого измерения. Так вот, он сыграл, например, Тибальдо в «Ромео и Джульетта» по постановке Эфроса, и сыграл Яго потом позже в «Отелло». Это, конечно, были роли его, чрезвычайно мощные, чрезвычайно убедительные. Но, может быть, наиболее интересны были роли, где это не было такое явное зло. Да, кстати, его явное зло имело элементы другого добра, скажем так. То есть всегда это были объемные персонажи. Поэтому вот Яго, Тибальдо, то, что я помню, я же вот не видел последние годы, живя в Германии, а все, что он, я видел с ним, я помню. Например, Живакин в «Женитьбе» Анатолия Васильевича. Я, как сейчас, помню несколько мест из этой роли. Настолько ярко это было сделано при огромном, замечательном актерском ансамбле. Но я готов про его роли говорить еще сколько угодно. Я надеюсь, мы еще продолжим. Вот. Но я считаю, что, конечно, действительно он раскрылся. Может быть, ну, что говорить, человек ушел из жизни, светлая память. Он, конечно, в нем потенциал играть Достоевского был явно для меня ясен. Но этих ролей они тоже были, но их было немного.
Спасибо, Юрий. Надо сказать, что Лев Константинович был другом радиостанции «Свобода», и его коллега Лев Круглый, который эмигрировал, несколько лет работал у нас в мюнхенской редакции. И вот несколько лет назад сам Лев Константинович прочел в студии «Радио Свобода» сказку для благотворительного проекта «Найти свою бабочку». Давайте посмотрим.
Гном Коко Гунзик и большая бабочка. Гном Коко Гунзик сидел в своем домике на опушке большого леса и смотрел в окно. А за окном бушевала непогода. Гунзик не боялся грозы, но всегда удивлялся ее неожиданности. Вот, казалось бы, только что ты сидел на солнышке, любовался цветущей лужайкой, и вдруг ба-бах! Темно, ветер, гром, дождь! Одно только гном знал твердо – летние грозы не бывают долгими. Так и это побушевало и быстро успокоилось. Но что это? На стекле окна кто-то нарисовал прекрасную бабочку. Каждую черточку, каждую прожилку ее роскошных крыльев. нарисовал, а раскрасить вида не успел. Крылья были прозрачно-бесцветными, как в книжке раскраски. И только брюшко было, как полагается, темным. Ну да не беда. Кока с детства любил рисовать. Он взял кисточку и принялся за дело. Белая краска была из молочая, голубая – из лепестков незабудок, алая краска – из сока спелой земляники, а желтая – из пыльцы одуванчиков. Ну, они быстро делали свое дело. Вот уже готовая бабочка красуется на стекле. И вдруг контур отделился от своего раскрашенного изображения, неловко дернулся и слетел вниз. Это был не рисунок. Кока-Гунзик стремглав выскочил во двор, под окном на мокрой после грозы траве лежала прозрачная бабочка, прекрасней которой гном не видел за всю свою жизнь. «Что с тобой, прозрачная бабочка?» — спросил Кока, наклонившись к незнакомке. «Я умираю!» — еле слышно прошелестела прозрачная бабочка. «Гроза смыла с моих крыльев весь наряд. Без него я не могу взлететь, и солнце больно обжигает мои крылья». «Чем могу я тебе помочь?» — воскликнул добрый гном. «Я не хочу, чтобы ты умирала. Спрячь меня от солнца. Лучше умереть от голода, чем от этих жгучих лучей». Кока притащил самую большую корзину, которая нашлась в доме, и осторожно поместил в нее прозрачную бабочку. Корзина пришлась в самый раз. Сверху гном накрыл корзину легкой занавеской. «Милая, милая прозрачная бабочка», — сказал Гунзик, — «у меня замечательные краски. Я раскрашу твои крылья, и ты снова сможешь летать, и снова полюбишь солнце».
Кстати, по поводу дурого чтеца. Я в детстве очень любил Драгунского, а Носова я не любил. Мне его рассказы казались какими-то фальшивыми в детстве. И открыл для себя Носова, помню, именно в детстве, через чтение Дурова. Он настолько это смешно читал, он настолько выявил в Носове юмор. Я, кстати, недавно эту запись переслушивал по интернету. Я ухохотался просто, помню, в детстве. И я для себя открыл, оказывается, какой хороший писатель Носова. Я что-то как-то в него не врубался. Так что, конечно, нет. Он действительно, правильно было сказано Юрием, он выявлял в каждой роли ее какой-то больший потенциал. Безусловно, точно так же и в чтении.
Давайте дадим слово Евгению Герасимову, актеру, режиссеру, депутату Мосгордумы от фракции «Единая Россия». Добрый вечер, Евгений Владимирович.
Добрый вечер. Если можно, Иван.
Можно, да.
Тем не менее, да, конечно.
Ну, вспоминая такого великого артиста, конечно, сам становишься и чище, и добрее. Напомните, вот в каких фильмах или вы вместе работали?
Мы работали в одном замечательном фильме. Я рекомендую вам его посмотреть. Возможно, мы его не видели. Он не так широко шел. Мне кажется, очень тонкий, замечательный фильм. Называется «Облака. Беларусь». Фильм, где Лева играл моего старшего друга. Вот с тех пор мы очень близко подружились и очень часто общались с Левой. Мы работали также с ним на радио, в постановках Алексея Владимировича Баталова. Он практически всегда его приглашал, и меня достаточно часто. На радио была возможность общаться с самым ведущим актером ведущих лучших московских театров, киноактеры туда приглашались. Это были и «Казаки» по Толстому, и «Поединок» по Куприну, ну и многие-многие другие работы. Всегда было общение с Левой, это праздником было, всегда очень тонкий юмор. Он умел, помимо того, о чем сейчас говорили предыдущие люди, которые его знали, говорили о потрясающих театральных работах. На самом деле, она, каждая работа была, знаете, вот пронизана его искренностью, его уникальным Левиным темпераментом. Я согласен с вот, предыдущим выступающим, говоря его театральных работах и игре в Шекспире. Я, будучи, помню, студентом театрального училища Щукина, ну, естественно, много-много ходил по театрам, и я был просто в таком восторге, когда увидел Ромео и Джульетта, где он играл Тибальта. Мне было очень интересно прийти посмотреть на блистательную Ефросовскую Яковлеву. Но, конечно, первым номером в этом спектакле был Лев Дуров. Причем прошло какое-то время, и у меня была такая счастливая планида, что меня пригласили, а потом и утвердили озвучивать и дублировать фильм «Ромео и Джульетта». Я дублировал Уайтинга в фильме «Дзефирелли». И я должен сказать, я все равно продолжал находиться под впечатлением того Тибальта Дурова, хотя у Дзефирелли играл блистательный артист Тибальта, но впечатление от игры Дурова, оно по сей день вот у меня, да, оно сохраняется. Ну, а дружба, товарищеская помощь, поддержка, всегда подставленное плечо, он был великолепным человеком, шутливым, юморным, обожал жену, ревновал ее, много о ней всегда рассказывал, безумно любил дочь, вообще безумно любил жизнь. Вот такой был Лева Дуров, замечательный. Прекрасный человек. Я счастлив, что моя жизнь так сложилась, что буквально... Это был последний курс театрального училища, когда мы снимались с ним в «Облаках». Я уже переходил в театр Маяковского. Вот она так сложилась, что моим другом, как в фильме «Облака», стал... Лев Константинович, Лёва Дуров.
Спасибо большое, Евгений. У нас на прямой связи Валерий Тодоровский, продюсер и кинорежиссер. Добрый вечер, Валерий Петрович. Когда вы познакомились с Львом Константиновичем и в каких работах вы вместе с ним участвовали и сотрудничали? Вам слово.
Ну, я бы начал с того, что я познакомился с ним в первую очередь как с артистом. Будучи подростком, мне было лет 14, я пришел театр на Малой Бронной, на спектакль Эфроса «Дон Жуан». И я помню, что когда я увидел на сцене Льва Дурова, который играл Лепарелло, я, как сказать, вот я думаю, что это, наверное, было первое в моей жизни настоящее большое впечатление, потому что я тогда, наконец, понял, что такой артист. Потому что то, что он творил на сцене, какой он был смешной, обаятельный, непредсказуемый, невероятно, кстати, физически сильный, потому что он там забирался по стене, как обезьяна, влезал по такой абсолютно ровной стене, цепляясь за какие-то досточки. Все это мне показалось, что чудо. Я помню, да, потом в какой-то момент я помню, что он сбрасывал рубаху, и было видно, что он такой атлет, на самом деле, что трудно было в нем предположить, что он был вроде бы маленький, смешной человек. Вот. И я помню, я тогда вышел и подумал, вот бы мне когда-нибудь, если я кем-то стану в кино, вот бы мне с таким артистом поработать. И мне это удалось. К сожалению, это случилось только один раз. У меня был фильм «Любовь», он играл небольшую у меня роль папы главного героя. И это было буквально несколько дней. Я помню, что, ну, конечно, это было наслаждение, потому что, знаете, есть артисты, которые, ну, приходят для того, чтобы как-то самоутвердиться, есть артисты, которые приходят для того, чтобы искупаться в кино, в роли, в радости, в общении, что-то придумать вместе. И вот он был именно такой. Я больше, и так произошло, что я больше никогда в жизни его не снимал. И теперь я понимаю, как какая-то, с моей стороны, огромная ошибка. Меня очень как бы не по себе, еще и потому, что мне кажется, что это поколение мощнейшее, мощнейшее, совершенно такие вот богатыри Невы, оно уходит и остается совсем просто единицы. А вот эта колоссальная планка актерская, человеческая, личностная, какая-то, просто это были планеты все. Потому что Лев Дуров был один из таких людей, и его уход — это обеднение ужасное вообще нашего мира, в котором мы живем и работаем. Вот то, что я хочу сказать. Я очень скорблю.
Спасибо, Валерий. Актер и педагог Павел Любимцев, заслуженный артист России, также считает Льва Дурова прежде всего актером Анатолия Эфроса.
Льва Дурова мне посчастливилось видеть во многих его ролях, в театре на Малой Бронной. Я очень любил этот театр и ходил туда достаточно часто в начале 70-х годов. Это годы моей юности, и это годы расцвета театра на Малой Бронной, когда очередным режиссером театра был Анатолий Васильевич Эфрос, и в числе его любимых артистов был Лев Константинович Дуров. Он очень часто у Эфроса играл. Он, конечно, был актером Эфроса. Очень грустно, что в последние годы жизни Анатолия Васильевича Эфроса это творческое содружество распалось. И, насколько знаю, человечески тоже последние годы жизни Эфроса с Дуровым они не были близки. Это очень было жалко, потому что именно в эфросовских спектаклях Дуров сыграл роли замечательные.
Да, вот, Александр, помните, он играл уже в «Девяти днях одного года» у Ромма. Он играл такого особиста там на свадьбе.
Загадочного персонажа, да. И мы все догадались, что, видимо, это КГБист, естественно, который просто не дает им по пьяни, специально сюда на пьянку приглашен, не дает им по пьяни проболтаться. Он для этого здесь сидит. Это, между прочим, одно из первых его появлений именно в кинематографе 60-х годов, который, конечно, его откроет. Рядом с этим был вор-малютка, интереснейший образ, через который протянется цепочка, в «Високосном годе» у Эфроса, через который протянется цепочка, конечно, к его отрицательным героям и Рафинаду, тому же во всей королевской рати, и, конечно, Клаусу к 17 мгновениям весны. Мрачный, страшный и действительно непредсказуемый, и который вроде бы даже такой, как всегда, у Дурова, у него же не было отрицательного обаяния. У него было положительное обаяние. А с другой стороны, невероятная непредсказуемость. Вот это тоже была его удивительная актерская новизна в 60-е годы. Это вот уже приходили объемные, странные, интересные персонажи, которые находятся по равные стороны от добра и зла. И неизвестно, чего от них ожидать. И когда вроде бы хороший парень убивает героя Смоктуновского, к счастью, не до смерти, это производило страшноватое впечатление. Вот две роли, вроде бы эпизодические, в «Девяти днях одного года» и в «Високосном годе», которые появились в начале 60-х годов, конечно, уже открывают дорогу подлинному Дурову, актеру сложному, тонкому, психологическому и слегка загадочному.
Юрий Вексер, вопрос. А вы видели какие-то режиссерские работы Льва Константиновича?
Вы знаете, я видел одну работу, может быть, одну из первых его работ, которая была очень обаятельная. Она называлась «А все-таки она вертится». Это была пьеса Хмелика. Я до сих пор помню, там школьники пели песню «Гуманоид в небе мчится» и кричит «Бросай учиться». Это был очень остроумно сделанный спектакль. Это я помню. Других я не видел просто потому, что я уже, значит, живу давно не в России. Вот. Но я отмечаю, например, его гражданскую позицию. Я с удивлением прочитал сегодня, вот, когда узнал о его смерти. Если это правда, то, что в Википедии написано, что он подписывал открытые письма в защиту НТВ, потом издательство «Эксмо», протестовал против войны в Афганистане, с осуждением выступал в Чечне, Грузии, не был никогда в КПСС и очень резко отрицательно относился к Сталину. Все это вместе для меня соединяется в его, я бы сказал, своего рода режиссерском поступке, потому что он поставил когда-то пьесу Аркадия и Бориса Стругацких «Жиды города Питера». Это надо решиться ставить такой материал. Вот, не знаю, насколько был, я знаю, что он даже играл там. Вот, но это я, к сожалению, не видел. Вообще жалею, что я его видел меньше, чем хотелось бы. В особенности в театре. В особенности в театре. И, может быть, еще сказал бы вот что. Что он все-таки был настоящим мастером. И это проявлено в том, насколько ему, это не как и Шекспир, не каждому актеру по зубам, я бы сказал. Так я сказал бы, что и Михаил Афанасьевич Булгаков, как автор, не всякому удается научиться играть в Булгакове, Булгакова уметь играть. это совсем, это уже алгебра. И вот у него есть три роли, две напрямую связанные с Булгаковым. Это Левий Матвеев в фильме «Кары». И небольшая роль, но тем не менее точная очень. А совершенно блистательная роль слуги Мольера Бутона в спектакле телевизионном Анатолия Эфроса «Всего несколько слов в защиту господина де Мольера», где Мольера играл Юрий Петрович Любимов. И вот там, в дуэте с Любимовым в финале, блистательный совершенно Дуров. Ну, и, может, еще два слова. Была такая уникальная роль у Дурова. Ее мало кто видел. Если я правильно понял, Валерий Тодоровский у меня был акустически неточно. Именно ее имел в виду. Но если нет, я прошу прощения, это была роль в спектакле «Продолжение Дон Жуана» по пьесе Радзинского, где Дуров играл Лепарелла. Именно это была так, такая, да, это пьеса Родзинского абсолютно в таком булгаковском духе, потому что ее сюжет, что сюжет Дон Жуана с командором повторяется, значит, и после гибели Дон Жуана он воскресает снова, и появляется новая Дон Анна и новый командор. И вот Лепарелла остается жить вечно. И вот сюжет перенесен в советские 60-е годы. Дон Жуана играл Андрей Миронов в маленьком зале, в комнате просто сидел. И вот Лепарелла должен убедить его в том, что он Дон Жуан. Что вот он был там Парисом, он был Казановой, он был Калиостро. Это все один и тот же персонаж. И он всегда убивает мужчин, тех женщин, которые ему нравятся. Там блистательный был Андрей Миронов, но надо сказать, что объем этой роли, объем роли, масштаб роли и вообще взять себе в воображение этого персонажа, который помнит и себя, и его, Дон Жуана, с древнейших времен до наших дней, это Дурову удалось совершенно феноменально. И этот дуэт Миронова и Дурова там, жалко, что это мало кто видел, совершенно блистательно.
Да, там играла Марина Неёлова женские роли все.
Я видел. Это был первый мой спектакль с участием Дурова, который я посмотрел на сцене. Мне было 13 лет.
Да, вот заговорили о том, что он гражданскую позицию имел и еще против ареста Ходорковского подписал письмо. Он несколько раз был гостем программы «Радио Свобода». Сейчас все в программе «Лицом к лицу». Отвечал на вопрос об эпохах, в которые ему довелось жить. Давайте послушаем.
А у моей-то эпохи, они были разные. Сталинская эпоха была страшная, чудовищная. А потом Никита Сергеевич был тоже своеобразный человек. Он многое сделал. Это надо отдать ему справедливость. Но он такой мужик. Вот он и с этими кукурузными делами. Он сделал много замечательного. И, конечно, недаром ему памятник поставил, сделан был неизвестным. И вот это лицо его золотое, голова, то ли улыбается, то ли плачет, не поймешь. И вот эти два мраморных столбика, один белый, другой черный. Понятно, что хотел сказать неизвестный. Есть темные дела, а есть замечательные белые. И он, ему было свойственно и то, и другое. Ну, а дальше там были странные, когда не поймешь, что это такое. Брежневская, он тоже интересный, очень сильный человек. Он ведь, я не знаю, знаете ли вы, нет, что он замечательно пел, что его обожали женщины. Он был невероятно обаятельным, красивым. Начал тоже замечать. Но тут сказываются вещи такие. Я очень к ним осторожно отношусь, потому что, когда стали пародировать его, показывая его физические недостатки, это было безобразно. Я своих коллег за это не уважал. Когда ты пародируешь что-то такое, что опасно, а когда он был жив, вы сами ездили к нему чуть ли не на даче и пели, и плясали перед ним, а когда он умер, вы давай топтать. Вот это было некрасиво. Понимаете, сейчас вот идей никакой нет. На самом деле, вот я не знаю, потому что, ну, социализм и коммунизм – это иллюзорная была идея, но очень мощная. Ведь ну, большинство людей ведь верили во все это. Хотя да, я понимал, что это полная иллюзия, что это, в общем-то, неосуществимо. Пролетарии всех стран соединяйте, я знал, что они никогда не соединятся. Не могли не соединяться. Наивный лозунг. А сейчас не знаю. Вот сейчас не знаю. Да, наверное, многоликий Янус. Очень многоликий. Даже не знаю, сколько у него лиц сейчас.
Александр, а вы видели такой фильм «Столпера» четвертый, где Высоцкий играет главную роль?
Да, да.
Там Дуров же играл тоже вот его одного товарища по несчастью, который попал в концлагерь.
Да, ну это вот как раз из уже ролей 70-х годов, которые выявляют в характере персонажей Дурова все больше и больше драматизм. Точнее, естественно, выявляет его в первую очередь он сам. Это была очень странная картина для Столпера, такого абсолютно советского режиссера, вдруг такой арт-хаус, где действие происходит слегка на том свете, где как бы герой то ли умер, то ли жив, идет некий такой вроде как страшный суд его друзей, и вот они приходят, в том числе и Дуров. Неуклюжая была картина, потому что эта вся метафизичность, она не соответствовала советскому пафосу пьесы при этом, значит, это такой раскардаш был. Но, тем не менее, разумеется, Дуров запоминался едва ли не больше всех, во всяком случае, точно, как, кстати, в «Искушении Дон Жуана». Он переигрывал Миронова. Вот Миронов мне не очень запомнился, роль для Дали писалась, но Дали отказался в последний момент, к сожалению. Миронов был взят в последний тоже момент. Вот. Дуров там, это было потрясающе, это была дикая невероятная энергия. То же самое в четвертом, он переиграл Высоцкого, конечно. Высоцкий там такой спокойный, уравновешенный, как бы там вообще особо ничего от него и нету. А Дуров, да, Дуров как всегда, Дуров создает вот этот удивительный объем, сложность, и ты не знаешь совершенно, что ждать от этого человека, даже несмотря на то, что он вроде уже и на том свете, этот персонаж, все равно мы не знаем, как он отыграется в судьбе главного героя на этом, так сказать, страшном суде, который там происходит.
У Павла Любимцева, актера и педагога, свое представление о лучшей роли Льва Дурова.
Я, например, прежде всего вспоминаю спектакль «Брат Алеша» по розовской инсценировке мотива романа Достоевского «Братья Карамазовы», где Дуров поразительно играл штабс-капитана Снегирёва. Я никогда не забуду пронзительное ощущение вот этого бунта маленького человека, его отчаянную любовь к умирающему сыну, его болезненную гордость, то, что Достоевский называет в своем романе «надрывом». Дуров играл очень тратно, очень темпераментно. Это захватывало необыкновенно. И этот монолог штабс-капитана Снегирёва, когда он на ходу рассказывает Алёше Карамазову о том, какую страшную обиду нанес ему Дмитрий, брат Алёши, и о том, как Илюшечка, мальчик, пытался заступиться за папу, Дуров играл, что вот даже сейчас у меня слезы в глазах и ком в горле, он играл этот монолог как бег на месте. Он шел, но при этом он не сдвигался с одной точки сценической. И это было очень выразительно. Вот это был быстрый ход. Ход на месте. Он куда ни шел и при этом был в стремительном движении. И сейчас легко вспоминаются его интонации. Папа, не мирись с ним, папа. Это очень была мощная работа Льва Константиновича Дурова.
Юрий Вексер, вопрос. Вот какие бы вы отметили еще тоже, может, вот в ходе разговора вам вспомнились роли Льва Константиновича?
Вы знаете, я хочу подхватить мысль Павла Любимцева насчет готовности к бунту. Вот я, например, в его персонажах, вот в маленьких людях, в частности, в том, о чем рассказывал, про готовность к бунту, готовность отстаивать собственное достоинство. Я, например, хочу еще раз вспомнить роль Живакина. Там была совершенно замечательная вещь, которую зал, как это придумал режиссер, не знаю. Там очень невзрачный персонаж, которого играл Дуров, он, значит, как-то себя пытается все-таки не уронить. И вот там есть фраза, я уже точно ее, конечно, не помню. Он смотрится в зеркало и говорит вдруг, все-таки внешностью природа не обидела. Хотя он такой смешной и такой жалкий. Но это вот приподнять себя, и это запоминается. Такие вещи запоминаются. Чтобы еще сказать такого, что помнится по ролям конкретно, ну, затруднюсь сейчас сказать, но удивительная штука, действительно удивительная. Вот все, что я с ним видел, я все довольно подробно помню. Конечно, это был, возвращусь еще раз, Анатолий Васильевич Эпрос. В чем проявлен Анатолий Васильевич, пока они дружили? Они, надо сказать, много лет дружили. Это была еще и дружба человеческая. Она потом, да, к сожалению, распалась. но не только дружили, но и сотрудничали, пока насыщали друг друга и давали друг другу многое, то это, конечно же, Анатолий Васильевич создавал партитуру роли. Сложную, многофакторную, с перипетиями, партитуру роли, неоднозначная, нелинейная. И это его актеры, и, конечно, Лев Константинович, один из лучших его актеров, безусловно, это находил и делал в любой роли. Поэтому, собственно говоря, и помнится.
Эфрос называл его самым любимым актером. Как раз недавно прочел репетиция «Любовь моя» книжку. Называет своих самых любимых актеров театра на Малой Бронной. Говорит, ну, конечно, в первую очередь, Дуров.
Павел Любимцев подчеркивает, что Лев Константинович был очень хорош в пьесах Шекспира.
Конечно, помню и Тибальта в «Ромео и Джульетте». Причем тут никакой не злодей, никакой не герой мести, истории о мести, а хулиган из подворотни. И, собственно, и фехтования-то никакого не было в спектакле «Ромео и Джульетта». Была такая поножовщина мгновенная. Раз-два и прирезали одного, раз-два и прирезали другого. И Яго в спектакле «Отелло» тоже Дуров играл. Именно играл его хамом, плебеем. Примитивным человеком, который ненавидит Отелло просто за то, что Отелло другой. Просто за то, за что хам всегда ненавидит интеллигентного человека. Именно духовным, интеллигентным играл Отелло Николай Волков, а Дуров играл Яго озлобленным плебеем. И вот эта загадочная ненависть Яго к Отелло, которая трактуется очень по-разному. Они спорят в течение многих столетий, почему же Яго ненавидит Отелло. Эфрос ее объяснял чрезвычайно просто. Именно вот несовместимостью душевного склада этих двух людей.
Да, Юрий, помните, ведь Отелло играл и Волков, и еще играл Гафт Валентина. Он играл в очках в таких золотых.
Да-да.
А помните, две пары было в «Дон Гуане», там был, значит, Михаил Казаков и Леонид Каневский, и был Волков и Дуров.
Совершенно верно. Совершенно верно. И Валентин Иванович Гафт тоже совершенно замечательно играл Отелло, но я даже слышал как-то от него этот рассказ. У него к этому моменту то ли это все сошлось в пике, были сложные отношения с Ольгой Яковлевой, и он в какой-то момент... значит, ушел из спектакля, потому что он в финальной сцене ее действительно, ну, не задушил, но придушил так, что ей было больно. И он, а жалко, он был замечательный Отелло, вообще, вот, пришел к ней извиняться, что вот он так поступил, но извинения она, собственно, и не приняла, и он вынужден был уйти. А жаль, это тоже, конечно, вот вместе с Вом Дуровым, тоже интересное сочетание, конечно, вот в Шекспире, Гафт.
Да. А как вы считаете, в новейшую эпоху нашел себя Лев Константинович вот в этих таких фильмах, что ли, может быть?
В сериалах очень много снимался. Был такой фильм, где даже он сценарий написал. «Егорушка» был такой фильм, значит. Вот, где он играл ветерана войны. Это единственный его сценарий, который поставлен. Но лучшая, конечно, роль, я думаю, была... Причем играл самые различные роли, естественно. Вот от сумасшедшего в «Не послали ли нам гонца» до киллера в «Бандитском Петербурге», старого киллера. Но самая лучшая роль, я думаю, была в тончайшем фильме Мельникова «Луной был полон сад» о... «Амур де Труа», о любовном треугольнике между тремя стариками. Шарко, Волков как раз и Дуров. И он как раз играл брошенного мужа. Всем по 75 лет. И тем не менее, от этого драма и трагедия не уменьшается. Это удивительно тонкая была картина, замечательная. Она получила приз «Киношока», как раз гран-при. Вот. И Дуров там был еще и... помимо своего извечного драматизма, помимо драмы маленького человека, которую он всегда играл, в нем еще там фантастическая совершенно трогательность. И это далеко не всегда у него было. Это была еще какая-то достаточно новая краска в его актерской палитре.
Давайте послушаем мнение Павла Любимцева о особой особенности актерского таланта Льва Дурова, трагикомическом даре его.
Если говорить о ролях трагикомических, конечно, была замечательная роль в спектакле «Женитьба». Живакин, вот этот морячок, морской офицер, простодушный, наивный человек, очень смешной и очень трогательный в своем желании жениться, и все время ему отказывают, он говорит, вот уже в 17-й раз или в какой-то, я уже не помню, у Гоголя происходит одно и то же, непонятно, уму непонятно, это очень трогательно и смешно играл Дуров. Потом, уже после ухода Эфроса с Малой Бронной, я редко видел спектакли, которые там шли, и Дурова видел нечасто, но вот, скажем, в спектакле Сергея Васильевича Жановача «Идиот» генерала Иволгина Дуров играл великолепно. Ярко, театрально, удивительно правдиво, очень свободно. Он, конечно, был большой артист. Грустно думать о том, что его нету. Но хочется сказать, не говори с тоской, их нет, а с благодарностью были. Для театралов, которые видели Дурова в его лучших ролях на сцене, он навсегда останется.
Юрий Вексер, вопрос. Как по-вашему, почему вот это... Эпоха дала столько таких великих деятелей, работавших на московской сцене театральной.
Я думаю, что тут причин, как всегда, это же явление, да, такие гиганты, и актеры, и прекрасные режиссеры. Это явление сегодня... вот я недавно читал такой отзыв, там нет Дурова, но неважно. Отзыв Елены Стешовой о фильме по пьесе Вампилова «Утиная охота».
«Райский
отпуск, отпуск в сентябре», да. Она говорит, сегодня так никто не сыграет. Сегодня так не будет. Почему? Потому что я думаю, что в те годы, вот 60-е, 70-е, у людей эта духовная жажда была, и актеры, и театры, в частности, и литература в меньшей степени. Театры, которые все-таки обладали возможностями и иногда эзопового языка, иногда что-то ты не впрямую, но ты понимал и получал от театра, это давало, конечно, стимул к творчеству, к коллективному творчеству. И поэтому мы действительно видим плеяды актеров и в БДТ, в Петербурге, и у Анатолия Васильевича Эфроса в Москве, не только у него, у Марка Анатольевича Захарова. Это действительно время востребовало. Я думаю, что это, может быть, не очень объясняет, но действительно это был ответ на вызов времени, ответ на вызов общества. Публика была, которая жаждала разнообразия нового и, главное, жаждала, конечно, проявление степеней свободы, которых в жизни не хватало. А в театре, благодаря авторам, Чехову, всегда находится у Чехова, у Шекспира. Надо сказать, что Лев Дуров прекрасно играл Чебутыкина, например, я вспомнил. Давно, конечно, это было в «Трех сестрах». Вот. Классика. А Анатолий Васильевич последние, то есть все годы на Малой Бронной в основном занимался классикой. Даже в таком неудавшемся спектакле, как «Дорога», по Гоголю. Например, Ноздрев, которого сыграл Лев Дуров, запоминался 100%. Там было несколько актерских удач, одна из них, безусловно, Лев Дуров. Просто этот разговор на высоком уровне, и на уровне соцреализма, а на уровне классики, на уровне настоящего творчества в литературе, в драматургии и уже на сцене, это и давало актерам возможность развиваться. Это и дало нам плеяды актеров, таких замечательных, как Евгений Леонов, например, как Евстигнеев. Евстигнеев – фантастическая фигура. Просто мы говорим сегодня о Льве Дурове. Это все одна плеяда, востребованная временем и публикой. И публика благодарна за то, что эти актеры, в частности Лев Дуров, давали. Я видел панихиду не так давно по Юрию Петровичу Любимову, и увидел, что эта традиция приживается в России провожать актера, умершего, аплодисментами. Я впервые услышал, это было когда-то с Анной Маньяни. Виталий, это как-то понятно. Но это, по-моему, замечательно. Актер играет для тебя. Он играет здесь и сейчас. Театр – это всегда здесь и сейчас. И ты видишь его, а те, кто будут жить после тебя, они не испытают ничего подобного. У них будут свои кумиры, но эти актеры... Лев Константинович, играли для нас, и мы им должны быть, и мы благодарны им, и мы аплодируем им за то творчество, которое они нам подарили.
Единственное, просто добавлю к словам Юрия, что, конечно, в обществе, которое становилось все более серым на глазах и все более бедным, да еще и в обществе атеистическом, культура была единственным храмом, собственно говоря. Она обретала религиозно-харизматические черты. И единственное, чуть-чуть поспорю с ним, что это не только в театре было. Почему мы говорили, самая читающая страна СССР? Да она была самая читающая, потому что было единственное спасение культуры, искусства. Это было спасение от унылой жизни. Все уже понимали, что она уже унылая. И это все, хуже. И уже раздражение к властям было. Уже Эзопов язык перешел абсолютно на улицы и так далее, и так далее. Весь народ уже думал практически одинаково. Вот. И был переполнен сарказмом. И, конечно, как задушенные обращались к культуре. И, конечно, все артисты в той или иной степени, особенно самые талантливые, становились озаренными этим особым религиозным харизматическим светом, чего, конечно, не происходит сегодня. Хотя талант у них может быть столь же такой, и глубина остается такой же, и мощные актеры действительно новые появляются. Но, конечно, той вот этой вот духовной, горней харизмы, которая была в тех актерах, в них нету, потому что и другое общество, другие ценности.
Да, я тоже вспомнил эту роль Ноздрева. Там, помните, Юрий, были такие валенки, они были прикреплены к полу, и он так вот на них наклонялся, прям практически под углом 30 градусов. То есть надо большой иметь брюшной пресс и мышцы спины, чтобы вот так вот прям, вот так вот он как маятник качался. Помните эту сцену, да? И весь зал так прям ахал. Сколько он может так подержаться?
В качестве потрясающего ударника на вечере Гаранина в 2005 году, к 60-летию Гаранина, вдруг вышел Дуров с там-тамами как ударник и начал так зажигать, как ударник. Причем ему помогал только два человека. Он уже был достаточно старый человек. Это было что-то невероятное. Вот если можно сказать, вот офигеть. Вот у меня было вот именно такое состояние. Настолько я этого не ожидал увидеть. И как хорошо, как музыкант он ударял этими... И руками, и палочками, и всем-всем-всем. Так что это еще одна была новая краска в его творчестве для меня.
А помните, Юрий, была такая трилогия Габриловича-младшего, «Дворы нашего детства», «Кино нашего детства», «Футбол нашего детства». Вот он всюду там был главным персонажем, Лев Константинович.
Вы знаете, тут с сожалением скажу, что я ее не видел. Очень сожалею, видите, мы все не все видим. Но еще хочу добавить еще два слова по поводу Льва Константиновича и той плеяды актеров. Понимаете, это очень интересная вещь. Масштаб личности, масштабы личности этих людей, кстати, они действительно создавали вот то, о чем говорил Александр Шпагин, потому что без этого невозможно дать замену и дать ответ на духовную жажду. Но мне важнее даже другое отметить. Понимаете, вот не всякий актер может сыграть Отелло. Не всякий актер может сыграть Яго. Не всякий актер может сыграть персонажей Достоевского, Рогожина, Мышкина. Потому что разница между масштабом личности актера, который играет эту роль, и масштабом личности персонажа, который написал такой автор Достоевский, она будет заметна. Эти актеры и Лев Константинович, безусловно, были самоштабны любым вершинным достижением мировой драматургии. Они могли играть все. Шекспира, Мольера, Чехова. И я хочу сказать, что я не уверен, что сегодня за редчайшими исключениями актеры с масштабом личности, такими, какими были эти люди, может, это я уже постарчески говорю, что они такие сегодня есть. Нет, мне кажется, что это было время подъема, сегодня несколько иное время, а масштабные фигуры актеров, можно любых вспоминать, в БДТ их было, ну сколько их было, мы их всех знаем, это были масштабные личности сами по себе, со стержнем, с позицией, не бесхребетные, нет. И это все превращалось в результате в искусство, как и искусство Льва Константиновича. Надо сказать, что я отмечаю, что он успел в 59 лет, в 90-м году, получить звание народного артиста Советского Союза. Я думаю, что это тоже говорит о признании его достижений и в кино, и в театре, и на телевидении.
Да, вот он гордился, кстати, что он народный артист СССР, потому что когда-то было это же
гораздо высшее выше, признание, да. Да, конечно. Он этого высшего признания, безусловно, достиг.
Да, ведь он воспитал талантливую дочь.
Да, дочь, на мой взгляд, просто замечательная актриса, причем она так начинала несколько медленно, и где-то к 90-му году, когда я, помню, посмотрел ужасную картину «Дорога в Парадис», где она играла там потрясающе, просто из нее какая-то невероятная мощь такая, тоже энергетическая, глубинная такая, ульяновская, прошу прощения, вылезала, что у женщин очень редко бывает. И потом все ее роли мне чрезвычайно нравились. То есть просто я считаю, конечно, что эта актриса еще очень-очень нераскрытая. И она, к сожалению, большому занимает не совсем свое место на нашей театральной и киноарене, потому что она не очень известная, как бы, ну, да, где-то во втором эшелоне, если не в третьем. На самом деле, на мой взгляд, это одна из лучших актрис России на сегодняшний день.
Да, уж если человек талантлив, то... что называется, во всем. Как вы считаете, вот вопрос Юрию, дало ли толчок вот творчеству Льва Константиновича его детства, что он вырос в такой предвоенной Москве и послевоенной, и что он учился в годы оттепели хрущевской?
Знаете, я когда учился в театральном училище имени Щукина, у нас, по-моему, первая тема в учебнике по режиссуре «Захавы» звучала так, или это первая тема для чего-то домашнего, я фразу помню до сих пор. «Знание жизни – основа творческого взаимодействия актера и режиссера». Действительно, люди этого поколения, прошедшие вот все, что вы сказали, прошедшие знающие жизнь снизу, и это, понимаете, ведь творчество происходит, как мы знаем, все-таки в подсознании. Все впечатления, которые отложились у Льва Константиновича в детстве, они питают творчество через подсознание. Когда человек живет абсолютно... Вы обратите внимание еще на такую вещь, что ведь большинство актеров, которых мы знаем, это люди из провинции, которые приехали в Москву, поступили в Москву. Вот все это, опыт провинциальной, нормальной, российской, трудной, советской жизни... Трудная ситуация в детстве, наблюдение пристальное за взрослыми. Все это перерабатывается у настоящих актеров подлинное творчество, потому что творчество – это несознательное явление. То есть это кажется иногда, ум подумал, нет, это в тебе варится. И в актере варится, поэтому я думаю, что все его накопленные впечатления, конечно же, делали его тем, разнообразным, тем живым, каким он был. У него даже этот Клаус в 17 мгновениях весны, ну, конечно, он заблудший. Ну, конечно, он агент гестапо, я не помню, но агент спецслужб, которых учили. Кстати, точно схваченная у Дурова вещь, что это кайф от того, что я умею манипулировать другими людьми. Я знаю слабости других людей, пастора Шлага. Я уже забыл, это давно все-таки было. Манипуляция, умение навязать другому свою волю, подметить все, это зло, это дьявольщина. У Дурова отменно это сыграно, но для того, чтобы это сыграть, надо это понять и почувствовать. Это все знание жизни.
Спасибо, да, Александр. Очевидно, согласимся, что ушел великий артист.
И... Безусловно, да. Выдающийся артист, за ним ушла эпоха. И на сегодняшний день его место свято, конечно, оно пусто, потому что такого больше не будет. Это был совершенно особый актер, который может писать статьи, может писать книги совершенно спокойно. И это будут интересные книги, потому что у него каждый образ невероятно интересен. На каждом образе можно говорить долго-долго-долго и открывать в нем новые-новые глубины.
Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Хороший разговор получился. На «Монах» Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».